Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 17 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь! Совсем скоро движение то, что вижу я, движение то, что мне рассказывает Яндекс о движении. А пока от вас ремонт люка на Ярославке продолжается. Люк, мы с тобой, прекрасного дня и вам тоже, Георгий Конькова, доброе утро. Доброе утро, съезд на МКАД плотненько, Волгоградка. На какой МКАД, это мы сейчас выясним, из-за чего плотненько... Тоже пофантазируем, хотя я думаю, мы все прекрасно знаем, из-за чего плотненько мы стали слишком здоровыми. Мы отрастили себе мощнейшие антитела. Мы посидели на наших карантинах. Мы поняли, что удаленка это хорошо, но не то чтобы очень. И поехали на работу, правильно? Правильно. Всю неделю видим 8-9 баллов вечером. И примерно такая же драматическая ситуация в утренний час пик. И сейчас как раз его начало. Игорь Валерьевич, доброе утро, спасибо за ноябрьскую сводку. В ноябрьске сегодня потеплело до 18 градусов мороза. У нас пока все еще подмораживает по ночам, но днем можем даже потрогать плюс. Ди-ти, доброе утро, адвокат 80-й, приветствую. Деревенский парень тоже здесь с нами. Галина, Георгий Конькова, доброе утро, Василий. Евгений Полосухин, шеф-комендор. Николай 74-й, лучшие люди уже здесь. Приветствую вас в нашем бодром бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот так въезжаем в этот четверг. Самсон Самсонов, здравствуйте. Я тоже здесь. И приветствую тех, кто... подключается к нашему видео, видео, трансляция в Ютубе, на Ютуб-канале «Говорит Москва». Кириллицы просто очень набрать. «Говорит Москва», Ютуб-канал, здесь вы смотрите радио. Видим, да, совсем необязательное. Или это уже просто от злости вы лепите значки ДТП на авиамоторную, туда, где у вас какой-то вечный, бесконечный, неоканчиваемый ремонт шоссе энтузиастов. Там уже пробка и значок ДТП, левый ряд, средний ряд, 542 появился. Если есть происшествие, если есть контакт, сообщите в эфир, позвоните. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Все очень просто. Заходите. Фроги Дог, доброе утро, Вовка, бабай, приветствую.
Tell your love will
прекрасные новости смотришь, и она просто фонтанирует позитивом новостной ленты. Перечислены проблемы платных трасс в России. Раз. Госдума одобрила новый штраф для водителей. За что? Да какая разница? 10-15 тысяч рублей, как с куста. Очень хорошо. Проблемы обновленного «Лада Веста» уже обнаружили. И на самом деле фактическая проблема с мультимедийкой Volkswagen Taos. Хотя она подается как достоинство, конечно. Новость так звучит. В российских Volkswagen Taos теперь можно проверить штраф из бортового экрана. Очень интересно, но не очень. Это как раз тот самый случай, когда не угадали. Ну вот не попали по времени. Я имею в виду мультимедийка Тауса и ее расширенный функционал. О чем я? Ну давайте через какое-то время об этом тоже поговорим. Расскажу свое видение. ГИБДД рассказали о самом аварийном дне. То ли в Москве, то ли в России. Очень с этим дном интересно познакомиться. Я думаю, что у вас тоже есть пара историй про это дно. Обязательно должны быть. Съезд с третьего транспортного на Кутузовске сразу за поворотом в область Ланос поскользнулся и оставил колесо на заборе. Аккуратней там. Да вообще везде аккуратней. И там тоже в том числе, конечно, безусловно. Давайте дальше.
В движении.
А я чувствую потенциал, я чувствую, что есть вам что рассказать про движение. Я чувствую, что оно там отличается от скучного, обыденного, утреннего. Там что-то происходит. Там... А что происходит? А происходит то, что подсохло уже везде, и обманчивый асфальт. А днем на солнышке и на плюсовой температуре вот эти Гималаи снежные, что у нас вдоль дорог везде, они подтаивают, как ледники, и подтекают на асфальт. Так ночи потом подмерзают. И получаются такие полосы, полосы очень скользкого льда, наледи, которые визуально даже не наблюдаются. Я обратил внимание, вот опять же, насколько велика разница между шипованной резиной и не шипованной. Почему-то этот Genesis, я думаю, я знаю почему. Почему он не на шипованной резине, а на липучке GV70, который сейчас у нас в тест-парке. Ровно для того, чтобы максимально выпукло показать все его особенности и все его качества по шумоизоляции и плавности хода. А для этого, конечно, нужно соблюсти все, в том числе и плавность резины. И в результате резина липучка. И в результате в 2-3 местах, вот так вот ночью, когда возвращаешься, поскальзываешься на повороте, просто, ну, вот буквально чувствуешь, как переднюю ось начинает сносить там на 10-20 сантиметров. Ты вроде бы радиус берешь правильный, вроде бы не резкий, вроде не закладываешь. Она такая раз и поскользнулась, так чикс, и снесло ее вперед. Поэтому аккуратно. Еще раз, где это место? Третье транспортное на Кутузовске, сразу за поворотом в область Ланос. Поскользнул. Сейчас посмотрим. Если есть там уже отметина, мы ее обязательно увидим. На шоссе энтузиастов я все еще жду от вас комментариев, все еще жду от вас сообщений, что там случилось. Пока значка нет, но это вот здесь где-то. Третье транспортное, вот съезд на Кутузовске. Ну да, это же вот как раз это место у метро Кутузовская, где два ряда уходят в крутой поворот направо и сужение заодно, и там узенько. И если поскальзываешься, зоны безопасности нет вообще, сразу в забор уезжаешь. И, как показывает практика с Ланосом, сразу же там оставляешь колесо. Евгений Пантелеев, доброе утро. Доброе, приветствую. Владимир Бес, 13-й здесь с нами. Тимур Джураев. Очень хорошо. Еще из проблем уже обозначенных. Как показывает практика, вы обозначаете не только проблемы, но и чаевые даете. Это меня приятно удивило о вас. Приятно впечатлило и приятно удивлен. Работы дорожные в районе Верхних Полей, в районе Садовода, вы знаете эту эстакаду, ну, все-таки сделали, что планировали. Сузили максимально движение. Секундочку, я сейчас хочу полностью данные по этим работам. Да где же они? Вот. Проведение работ по объекту. По объекту многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД улицы Верхняя Поля, пересечении МКАД улицы Капотня, с необходимой для их функционирования реконструкцией МКАД на участке, неважно, по две полосы в каждом направлении оставили. Ограничение 40 км в час. До 1 июня, 12, точнее, 0 часов, 23.50, 1 июня, традиционно год не дается на всякий случай. Хотя, я не знаю, может быть, есть какое-то правило обозначения, что если год не дается, значит, до 31 июня нынешнего года. Нам остается только надеяться на это. Больше я не вижу значков ДТП. Вот только что в Мытищах появилось. Мытищи по направлению в Москву, буквально километра 2-3. Ну, вот из Королева выехали по Пионерской на Ярославку. И через пару километров ДТП. Подробности пока только расположение. Средний ряд, правый ряд. В 6.06 появилось это сообщение.
Моторы.
Какая была скорость при проскальзывании автомобиля? Никакая скорость была. Абсолютно никакая. Это была скорость стояния на светофоре. То есть просто вот светофор и поворот направо на перекрестке. Я стою в крайней правой полосе, поворот направо из крайней правой. Ну, какая это скорость? Ну, поехал, ну, 10 километров в час, 7 километров в час. И ты чувствуешь уже, как поскальзывает. А если скорость побольше, есть еще у меня один такой тестовый поворот, где сцепление очень хорошо проверяется. Там ты как бы пересекаешь сначала одну полосу движения по шоссе и въезжаешь во вторую. И уже скорость у тебя к этому моменту там километров, ну, 20, я думаю, 25. И вот там ощутимо поскальзываешься. На полметра, а то и больше, может быть, так морду повести. На Ярике в «Газель» влетел Пола, барракуда. Это вот авария, которая по направлению в Москву, правильно, в Мытищах, забодала. Улица Фрунзе, там, где Фрунзе вливается в Ярославку, вам вовсе не обязательно это знать. Это просто ориентир такой. Вот BP у вас, заправка слева, проезжаете, и перед вами догонялки. «Газель» влетел в Пола. Вчера официальный дилер предложил новую Исудзу «Мух» за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Вообще не дешевле своих конкурентов. Вот и скажите, Сергей, «Мух» — это то, что мы рассматривали недавно с вами с удовольствием, смотрели красивый видеоролик. Как они его, кстати говоря, вы знаете, как они называют его? Как сами они там внутри проговорят? Мьюкс? Как произносить? Это вообще удивительно, как некоторые автопроизводители, выводя новый продукт на рынок, уже показывают, насколько они не рассчитывают на успех этого продукта. Насколько? Да вообще не рассчитывают. Ну вот как можно вывести модель вот с таким обозначением в России? «Мух». «Мух». Ну можно же было придумать что-нибудь там для нас, я не знаю, как-то поработать копирайтером, придумать новое имя. Или мы придумаем, хотя мы уже придумали. Так, нужно быть очень осторожным на дороге, Фроги Док. Естественно, всегда, вообще всегда садишься за руль, всегда очень осторожен. А сейчас, в эти дни особенно, 4400 за «Мух», честно вам скажу, это как раз та самая дискуссия, которая возникла, но не успела развиться, потому что тогда внезапно закончилась у нас с вами программа, когда мы этот MUX смотрели. Какой смысл? Не именно в «Мухе». Даром, что Исудзу и «Кот в мешке». Я понимаю, что сейчас здесь специалисты, любители внедорожников расскажут про большую историю компании, про опыт в изготовлении внедорожников и все остальное. Это все понятно. Но есть общепринятое положение дел. Общепринятое положение дел утверждает, народная молва утверждает, Исудзу — автомобиль, бренд, не очень популярный в России. Почему? Потому что не очень известен. Никогда у Исудзу не было здесь обширных модельных рядов, которые бы позволяли замечать компанию на фоне корейцев, японцев, европейцев, китайцев, да, даже сейчас. Поэтому продавать автомобиль по цене, по той же цене, что и, к примеру, аналог от Toyota, это, безусловно, заявка на провал. Другое дело, что это еще и повод для дискуссии, а зачем, в принципе, вообще эти автомобили? Мне кажется, сам факт присутствия этого автомобиля, экспонирования автомобиля в дилерском центре, это уже странная вещь. Странная, ну, необъяснимая. Потому что как УАЗ «Патриот» не смог никогда, даже когда придумали удивительный слоган для него, что вот теперь годится и для города, он не стал городским кроссовером. Он продолжил оставаться молотком, топором, там, я не знаю, Что еще? Рубанком. Ну, то есть простым инструментом для выполнения простых незатейливых операций. Так и этот самый МУК никогда не станет комфортным городским автомобилем, просто исходя из физических своих параметров, исходя из своей концепции. Кто готов заплатить 4,5 миллиона рублей за автомобиль, не подходящий для города, и при этом и пользоваться им в городе, при том, что за эти деньги можно приобрести комфортный и в приличной комплектации городской кроссовер со всеми вытекающими особенностями этого автомобиля, подходящими, в общем, для города? Это тоже большой вопрос. Но давайте вернемся к заправке. Где же у меня здесь была заправщика? Во-первых, расскажите, как вы пользуетесь бесконтактной заправкой. Ну, то есть возможностью Яндекс.Навигатора заправлять ваши автомобили. Пользуетесь, не пользуетесь. Какие, может быть, у вас казусы уже происходили. Потому что накануне, вот буквально вчера, подоспела статистика от Яндекс.Заправок. Ну, по большому счету, от Яндекса. Российские автомобилисты перечислили заправщикам на автозаправочных станциях страны 3 миллиона рублей через Яндекс.Заправки. Это общая сумма, которую удалось заработать. Я думаю, 3 миллиона, это ведь важно время. Сумма-то, по большому счету, не очень большая. Сумма, которую им удалось заработать за 3,5 месяца с момента внедрения функции, сообщает пресс-служба сервиса. На сегодняшний день в системе зарегистрированы более 2000 сотрудников российских АЗС. То есть, внимание, речь даже не о зарегистрированных заправках. Речь о зарегистрированных сервисменах, о заправщиках. В благодарность они получают чаще за качественные, быстро оказанные услуги, либо просто хорошее настроение. Вы знаете, Яндекс, я вот в этой связи сразу же, можно я буду давать какие-то комментарии, такую обратную связь, просто обратную связь по поводу работы сервиса. Это очень хорошо, когда есть пряник. Это очень хорошо. Но, как известно, у нас править нужно двумя руками. И в одной из них должен быть пряник, а в другой должен быть кнут. Очень жаль, что в вашем сервисе нет кнута, который можно было бы использовать, и тогда было бы какое-то равновесие. И потому что зачастую в последнее время я сталкиваюсь не просто с чрезвычайно расслабленной работой этих заправщиков, а с чрезвычайно... Ну, как бы он сам понимает, что ему это не просто не в кайф, а ему это просто вот это мучение для него, эта работа. Он вообще не на это учился. У него 3 высших образования. У него были планы, у него, перспективы, будучи топ-менеджером в какой-то компании. И вдруг какой-то случай, бац, начал играть в орлянку и покатился. И докатился вот до такой профессии. Это окончательный зашквар для нормального человека. Ну, вот видно иногда на лицах. Это зашквар. Работать вот на такой должности. А при этом данные специалисты зачастую являются неким критерием оценки работы в целом автозаправочной станции. Правильно? Потому что первые люди, с которыми мы встречаемся. И вот иногда не хватает как раз такого инструмента, как кнут. Ну, задать что-нибудь там, антирейтинг так какой-нибудь там вместо чаевых. Вы оставляете чаевые всегда. Давайте так, это голосование сейчас для тех, кто... А нет, вы даже если, может быть, вы не пользуетесь этим сервисом Яндекс.Заправки и по старинке ходите в окошко или в зал, туда, где магазин, туда, где можно шоколадку взять, кофейку себе прикупить. То есть даже если вы ходите ногами, вы же физически можете оставлять чаевые, правильно? Можете. Давайте тогда просто про чаевые. Не обязательно только про безнал и про сервис, где вы можете перебросить несколько рубчиков вашему заправщику. Вы оставляете чаевые вообще всегда. Это просто правило. Ну вот у вас есть котлета по 10 рублей. Вы наменяли по 10 или по 50. Ну, не знаю. Как там, в зависимости от ваших доходов. И спасибо, брат, чиксы оставили деньги. Ну, в том случае, если заправщик вас заправляет. Да, 134-21-35. Вот это я. 134-21-35. Всегда оставляю какие-то чаевые заправщику, если он работает, если он заправил автомобиль, и он здесь. Иногда оставляю. Опять же, вот как в этом самом голосовании и в аналитическом материале Яндекс.Заправок, Если вас все устроило, он действительно быстро все сделал, качественно, что-то там предложил еще, может быть, протереть фары, и счастливого пути, заезжайте к нам еще, хотя, конечно, никто не проверяет, говорит он эти слова обязательные или не говорит, а он говорит, и видно, что говорит от души, ему действительно приятно было с вами встретиться, и ты думаешь, черт, может, это мой одногруппник какой-то или одноклассник, а я и не узнал его, а он такой... радостный что-то он был, рад меня видеть был. И так, чикс, вот в этот момент оставляйте. А так-то вообще нет, не оставляйте. То есть иногда чаевые оставляйте. 134, 21, 35. Никогда не оставляйте. Это радует то, что по третьему варианту уже стали появляться голоса еще до того, как я его обозначил. Потому что стало понятно, третий вариант как раз про меня, думаете вы. Никогда не оставляю. 134, 21, 37. Ну, дескать, у них есть зарплата, дескать, я уже все оплатил, да и не очень-то хорошо и качественно, брат, ты работаешь, и никогда не работаешь нормально. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей Николаевич,
меня зовут. Да, да, Сергей Николаевич,
Ром, расскажите. Смотрите, я редко пользуюсь наличными, но всегда, когда мне только мелочевку дают, мне такой стаканчик есть для кофе, я туда скидываю в этом, в машинке.
Да. Секундочку, да, а мелочевка не обижает? Сейчас, мне кажется, мелочевка это уже... Ну, а какая мелочевка? 5 рублей, что ли, вы даете ему? 10
это привычка уже пришла, не знаю, привычка пришла...
Или норм, я просто не знаю, а сколько, какие нынче чаевые положены? Как в кафешках, минимум 10% от заказа, от чека?
20 рублей. Сколько там вот достану стаканчика, ну, 2-3 монетки, прилипло в ручку.
То есть процент, по сути, если принять средняя заправка 2000, то вы процент им даете от заправки, один, не 10, как в ресторане. Я понял, хорошо. Нет, не 10, нет. Но все равно, как-то да. Ну вот есть хотя бы... То есть это жест, правильно? Это просто жест. Это не фактический доход его, это жест. Какие нынче чаевые положены на заправках? Есть у нас здесь специалисты по чаевым? С наличными проблема большая. Особенно, когда надо купить воды из автоматов. В Красногорске вода отвратительная. Приходится наливать 5 литров за монеты, Сергей. Ну, вы держите. Зарплата заправщиков... 21 230, так интерпретировать эту сумму? 21,23 или 21-23 тысячи за 8 суток в месяц. Чаевые максимум 1000 за смену. И то успех. Чувствуются слова профессионала. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, доброе. Спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Всегда смотрю на качество, которое мне оказали, потому что, с одной стороны, по-русски это чаевые, по-английски это правильно будет service charge, это плата за обслуживание. Mm-hmm. Если меня обслужили, я обращаюсь... Ну, сам работаю в сервисе. И как быстро подошли, как оказали дополнительные услуги или нет. Да. В зависимости от того, как меня обслужили, как мне понравилось, я оставляю только в этом случае.
То есть иногда ваш вариант средний. Тогда 134, 21, 36. Вот если в этой позиции узнали себя, позвоните. Голосование идет. Идет голосование. 134, 21, 35. Видите, первая позиция, она самая оптимистичная. Ай, честные вы мои. Честные вы мои. Всегда, говорят, оставляют 45% сейчас. Что-то... Не видел я этого леса протянутых рук с деньжищами на заправках. Как же это вы так тайно им подаете? 46 уже процентов. Я всегда оставляю чаевые на заправке в том случае, если меня обслужил заправщик. Ну, то есть, если он это сделал, так я ему что-то и оставляю. Неважно как, внимание, можете наликом, мелочью, бумажными, через сервис Яндекс.Заправки оставляйте чаевые виртуальные, то есть безналичные. Но вы это делаете всегда. 134, 21, 35. Позвоните, обычный городской телефон. Далее, иногда зависит от вежливости, от опрятности, от того, что сказал. 134, 21, 36 тогда. Никогда не оставляю. Это их работа, они получают зарплату. А что зарплату тогда они получают? И то он там, то выйдет, то не выйдет, то вставил пистолет, то потом ищи, свищи его, сам его достаешь, вот это все, руки в бензине. На нефтемагистрали у заправщика зарплата 70 тысяч рублей, пишет Николай, 74-й. Я вот думаю, Николай, когда зарплата вырастет его до 150 тысяч? Минут за 5 справимся? Сейчас, давайте. Кто больше? 150 тысяч у заправщика. Десюнчик дает Руслан. То есть так вырисовывается у нас уже примерно средний чек по чаевым. 10 рублей. Братцы, ну, Ну, это же мало очень. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро, Артем, Москва. Артем. Я всегда оставляю 50-100 рублей. Ну, вот мне оставили чаевых, если наличкой, да, я таксист. Я им отдаю. Езжаю, угу. Мне там, ой, Артем, смотри, на тебе. Оба, жидкость, омывалку, баллон.
Классно. Скажите, тогда в свою очередь вопрос к вам. А вам часто чаевые оставили? Ведь большая часть заказов, она же идет безналом. И, соответственно, по карте.
Ну, я только безнал, я наличку вообще отключил в такси.
Вот. Часто оставляют?
Ну, оставляют, ну как часто? Не так часто. В основном оставляют пожилые. Ну, в экономии оно всегда так, знаете как, нет. Они же, когда наличка была, они же 2 рубля сдачу будут ждать. Поэтому я наличку отключил из-за этого. Ну, оставляют, ну, вот нам отчеты приходят раз в неделю, сколько безнальных чаевых. Ну, за неделю там, получается, 15 раз, там, 12 раз чаевые.
Понял. Ну, бывает, и они так, потом перетекают заправщику, потому что понимаете...
Да, бывает, это? Оставляют как наличка, едут по безналу, вот мне оставили, да, вот сегодня 100 рублей, там, с утра, да, ну, чаевых. Ну, я и вот заправщику отдам завтра их 100 рублей. Ну, мне всегда кофе принесут.
Прикольно. Обывал. Интересно, учитываются, если учитывать, спасибо большое, если учитывать вот эти наличные еще чаевые, сколько тогда мы им оставили? Потому что за 3 месяца, за 3,5, да, месяца, 3 миллиона рублей. Стабильно 100 рублей оставляю. Александр Первый. Александр Первый, ну вы оправдываете. Давно не давал деревенский парень. Хожу сам и оставляю все равно 15-20 рублей. Самсон Самсонов. Не понимаю. В смысле, если, даже если сами заправляетесь, и все равно. Бесконтактной заправкой не пользуюсь, так как при этом невозможно начислить и списать бонусные баллы. Как-то пробовал ради эксперимента. Оплатить удаленно не удалось. Сервис Яндекс был недоступен, чаевые не оставляю, потому что и без того не очень богат. Не оставляю, это их работа. Мне же никто не дает на работе чаевые, Николай 74-й. Так может, у вас работа не связана со сферой услуг? Ведь это же сфера услуг, ведь человек же все-таки делает как бы за вас то, что обычно должны делать вы. Его руки пропахли бензином. Его одежда покрылась жирными пятнами, он дышит испарениями, там вот это все. А должны были вы это делать? А вы сидите в автомобиле и так через приоткрытое заднее окно ему. Колонка какая? Номер колонки-то какой? Вот это. Ладно, 4-е. Хорошо. Я говорю, в приложении все оплатили, все это. Души у вас нет. Ну ладно, шучу. Давайте еще поголосуйте минутку, пока мы послушаем важную информацию. Вы чаевые заправщикам оставляете всегда, неважно, налом, безналом оплачиваете, все равно чуть-чуть оставляете. Да, всегда, 134-21-35, обычный телефон, 8495 и далее номер. Да, оставляю, но иногда, если заправщик красивая женщина, к примеру. 134-21-36. Да, никогда не оставляю. 134-21-37 тогда.
Моторы.
6.33, моторы мы продолжаем, говорит Москва. Я остановлю голосование, чуть поубавился энтузиазм. И как-то так в целом немножечко подравнялось голосование без очевидных пиков. Вот его результаты. 37-23-40. 37 даю всегда, оставляю чаевые. 23 иногда. 40%. Никогда этого не делаю, потому что они уже все заработали. И к тому же, конечно же, они же воруют все время, правильно? Они же не доливаются. У тебя же бак 56, а тебе 58 заливают. Куда это? Конечно, заправщик себе забирает все вот это вот. Поэтому нефиг, 40%. Я бы тоже оставил, пишет Владимир, но в Германии заправщиков не видел. Всегда еще сам заправлял свой автомобиль. Да, это правда. Я, честно говоря, тоже не припомню. Не то, чтобы очень большой был опыт заправки автомобилей за рубежом. Как правило, эти автомобили обслуживают приглашающая сторона. И они всегда как-то заправлены сразу сами. Они как-то вымыты сами. Но в те случаи, когда заезжаешь, больше того, зачастую это вообще, в принципе, автоматические заправки, где ты сам с колонкой должен разобраться и ей карточкой заплатить. Но во Франции таких много, во всяком случае. Доброе утро. Да, слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Роман, Тунгус. По заправке еще мы, да?
Ну, давайте, да, уже спрыгнем, да, с заправок на бензин.
Я иногда даю, 20 рублей примерно. Есть, волей судеб работал в свое время в Ашхабаде. Знаете, сколько нужно денег дать там, чтобы стать заправщиком?
Нет, то есть взял...
$10 тысяч, сразу скажу.
Так, а как отбиваются эти деньги, на чем?
Воруют.
Поясните, что воруют? Асфальт?
Ну, не доливают, как вот обычно они там муклюют там соседи.
А это заправщик может делать, сам фактически заправщик?
У, вот них, там, у них там нету вообще кассы, как таковой. То есть деньги всегда берет заправщик, у него есть свои там 2-3 пистолета, это его. И он всегда наличкой, у него... Он ходит такой с пачкой денег, блин.
Все, я понял. И такое еще там, что надо, что он на что подъехал. Давай вот на эту колонку переезжай там. Давай на эту. Это как паромщики на Байкале. Паром, если летом, если не зимой, а зимой, ясное дело, сам себе паромщик. А летом паром подходит, и они такие: я был впечатлен. Это такие, знаете, это такие, не хочу обижать. Не хочу обижать. Но это очень мне напомнило ситуацию со стадом баранов и овчарками, которые пастухи, такие эти какие-то альпийские, там еще что-то, знаете, такие умные, жуть. Ну, вы же, паромщики, не должны обижаться, что я говорю об овчарках, потому что о нас-то я говорю вообще как о баранах. Это нам должно быть чуть обиднее. И мы такие, как бараны, такие пытаемся въезжать. И такие, сюда, давай, нет, куда, стой, назад, назад, сказал. И он такой прямо, ощущение такое, что если сейчас эта буханочка не отъедет назад, то он как вмажет ей, как влепит ей, и будет приходить в себя 20 минут. Он такой вот прямо, давай, назад, сюда. И вот так вот, чик-чик-чик. Там, честно говоря, тоже... Не возникло желания оставлять чаевые паромщикам за такую работу. Указать желаемый размер поощрения можно перед заправкой автомобиля в момент оформления заказа. Возвращаемся мы к сервису. По данным, на конец прошлого года, в месяц россияне оплачивали заправку через сервис на сумму более 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей. Интересно было бы общую статистику посмотреть, а сколько в целом мы покупаем бензина. То есть какая часть бесконтактно уже приобретается. Но зато можно посчитать. Если округлить, за 3 месяца мы заплатили 3 миллиона. Если по 5 миллионов в месяц мы покупали, тогда получается, что на 15 миллионов. А 3 миллиона от 15 миллионов, вы видите, какая часть. Да? То есть, ну, нужно сказать, что в общих масштабах чаевых... мы оставляем им прилично. Ну, серьезно, с 5 миллионов 1 300 000 чаевых сверху. С 5 миллионов 1 333 000 в периоде. Это прилично. А некоторые, Сергей говорит, а некоторые еще и разбавляют. Правда. Ты у себя, когда на заправке бензин ослиной мочой разбавлял, то мало людям. Значит, это про заправки. Все, здесь с заправками закончили. И еще одна топливная новость. Но в данном случае, если эта новость первая о заправщиках, о чаевых, она пришла как бы снизу, оттуда, с земли, то вторая новость спустилась к нам сверху. Спустилась и не хочет открываться. Прикиньте, чем? Все. Нет, нет, откроется. Нет, не откроется. Сезам! Нормальный интернет у нас здесь. В Госдуму, а вы заодно пока скажите, как за последнее время, вот с момента последней заправки, изменился, не изменился ценник, стоимость топлива. С момента последней заправки, обратили внимание, подросла, осталась на прежнем уровне, может быть даже чуть подешевела ваша заправка. В Госдуму направлен согласованный правительством законопроект по доработке демпфирующего механизма, который сдерживает цены на бензин и дизель на российском рынке. Я тут же вспоминаю о Скайнете. Помните? Скайнет. Это была сеть. Тогда еще понятия нейросеть не было, но мы понимаем сейчас, что это была нейросеть, которая, собственно, и запустила войну роботов-терминаторов с человечеством в кинофильме художественном «Терминатор». Как бы вот этот вот демпфирующий механизм не стал таким Скайнетом. То есть он призван демпфировать и сдерживать цены, а потом в какой-то момент вдруг окажется, что он принял решение, а нафига? Новые меры предполагают увеличение компенсации нефтяным компаниям за счет бюджета, что должно побудить их продавать больше топлива на внутренний рынок и поможет удерживать цены на АЗС в пределах инфляции. Ожидается, что законопроект вступит в силу в апреле 2022 года. Вам понятно что-нибудь? Мне не то чтобы очень. Может быть, здесь есть головастый человек в очках. Мне почему-то как вот если умный, так сразу в очках должен. Есть среди нас человек в очках, который объяснит. То есть у нас цены... Здесь написано вот что. Мы будем доплачивать нефтяным компаниям для того, чтобы они продукцию свою оставляли на внутреннем рынке, и, как следствие, цена должна оставаться более-менее приемлемой. То есть у нас бензин растет в цене, потому что нефтяные компании все продают туда, где бензин стоит в 2-3 раза дороже, и поэтому на внутреннем рынке он тоже дорожает. Потому что вот такого фактора повышения цены я еще не встречал. Дизель, Shell 59-99, Тига 79 сейчас. Динамику, Тига, покажите, динамику. Так и было на прошлой заправке или подросла цена? В Италии есть 2 ценника на бензин. Сам заправляешь — 1 ценник. Если с помощью заправщика — другой ценник. Если заправщик — красивая девушка — третий. Если красивая девушка в купальнике — четвертый должен быть. С конца прошлого года стоимость бензина в России выросла в среднем на 1%. Дизель — на 1,8%. В то время как инфляция составила 1,16%. Вместе с тем экспортная цена 95-го увеличилась на 26%. А оптовая стоимость в России только на 4%. Из-за этого, а также из-за растущих цен на нефть. Послушайте, вам умные люди говорят. Вот вы спрашиваете, доколе, почему мы нефтяная страна, а у нас стоимость топлива. Вот вам умные люди рассказывают, почему. Из-за этого, а также из-за растущих цен на нефть, экспорт топлива стал более выгодным для нефтяных компаний, чем продажи на домашнем рынке. И... И вот не хватает мне какого-то... И как следствие... Чем, они нас без топлива оставят в какой-то момент? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе. Ну вот у нас тоже есть, подешевле можно купить. Вот у меня «Лукойл», допустим, 54,3, 95, угу. А такая же заправка напротив, без оператора, 51,59.
Угу. Прилично. Скажите, но неудивительный фактор... высокая стоимость экспортных цен и, как следствие, высокая стоимость на домашнем рынке. Это...
Тут я слышал одного кренделя, который выступал, говорит, у нас это... оборудование... Так они работают на капоте, говорит, еще оборудование времен Советского Союза.
В том-то все и дело. Оборудование. У меня эти ножки, у меня ноги, а мне домой. Итак, вот этот механизм демпфера рассчитывается с учетом базовых цен, установленных властями, если экспорт оказывается выгоднее, чем поставки внутри страны. Компаниям доплачивают разницу из бюджета. Прикиньте, а можно... Я размечтался. А можно я вдруг отправлю куда-нибудь вакансию, где-нибудь на русскоязычной радиостанции Нью-Йорка, кому-нибудь, можно отправить вакансию, указав там заработную плату в Нью-Йорке в $1 000 000 в год? Вот. И можно разницу между нынешней зарплатой мне доплачивать, чтобы я здесь оставался, а не уезжал в Нью-Йорк. Но согласитесь, перекладывая это на почти любую другую жизненную ситуацию, как-то становится интересно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Вас не очень хорошо слышно. Вот да.
Вот этот вот механизм, да, это да. Пролоббирован нефтяными компаниями как раз.
Ну, я думаю, то есть у тебя стратегия получается да или да, ты выиграл или выиграл. За рубеж отправил, срубил на 26% больше. Не отправил — тебе эти доплатили проценты 26%. И все, у тебя все нормально.
Вот это называется регулирование, которое они хотят якобы сделать.
Да.
Фактически раньше были пошлины, которыми легко можно было зарегулироваться. И в этом случае денежки поступают в государственный бюджет. А когда они регулируют таким способом, то денежки поступают нефтяным компаниям. Все просто. Это пролоббировано нефтяниками проект.
Да. Для того, чтобы нет, хорошо положить. Но он же хороший, наоборот, проект. Это же хороший. Компенсация нефтяникам при продаже бензина 83%. Компенсация. В случае с дизелем тоже 83%. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2022 года. Нет, я на самом деле не против. То есть, как бы, не хотелось бы вести себя как человек, который начинает считать деньги, которые все равно не достанутся ему. Они все равно не достанутся, это деньги нефтяных компаний. Они делают колоссальный труд. Они сверлят в земле дыру и оттуда качают... Ну, о чем вы говорите? Вот, поэтому я про другое. Я про то, что хотелось бы, чтобы механизм работал, в конце концов. Хотелось бы, чтобы механизм работал. И в конце концов мы продолжали оставаться одной из самых привлекательных стран с точки зрения стоимости топлива. Или так, страной с самыми привлекательными ценами на топливо. Потому что сейчас Россия по бензину, по-моему, самая дешевая, по дизелю, наоборот, по дизелю, по-моему, самая дешевая. У нас самый дешевый дизель, а бензин, по-моему, второй после то ли Казахстана, то ли еще где-то. То есть второй по стоимости. И это хорошо. И хотелось бы сохранять эту тенденцию. Значит, базовые цены останутся на прежнем уровне. И, наконец, важное. Мы узнаем, какие у нас базовые цены на бензин. Я правильно понимаю, что это те самые РРЦ для автомобилей? Розничные рекомендованные. Базовая цена 55 рублей 2... Нет, для бензина. 55 тысяч. За что? За тонну? 55 тысяч 200... рублей для бензина, 52 250 для дизеля. А вот размер надбавки, ну и дальше уже какая-то скокота начинается. Ну, в общем, не хотелось грузить друг друга всей этой историей, которая, в общем-то, по большому счету, имеет весьма опосредованное отношение к тому, что происходит у нас на заправках. Потому что ты читаешь новость какую-нибудь, там, топливо подешевело, правительство применило инструмент, какой-нибудь маневр, что-нибудь такое сделано. Выходишь на улицу, садишься в автомобиль, подъезжаешь к заправке, а там стабильненько. Чикс плюс рубль, чикс плюс рубль, чикс плюс рубль 50. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, доброе. По поводу 3 рублей дешевле на какой-нибудь заправке. Заправлялся на Каштевском шоссе лет, наверное, 20 на одной и той же заправке постоянно. Ну, все нормально было, а тут в сентябре где-то залил литров 30. Угу. Только вот завел машину и сразу загорелся чек. Я так вначале подумал, ну, бензин не может быть, как бы, по вот старым таким представлениям, ведь через, пока там до карбюратора дойдет, а потом уже, когда дома-то приехал, вспомнил, что сейчас же этот бензонасос, он гоняет постоянно бензин, и, в общем-то, понял, что, наверное, все-таки это связано с бензином, хотя вначале запаниковал, стал в интернете изучать, и, в общем, пока убедился, что действительно это бензин, когда убедился, стал уже гонять, его расходовать по району.
Да.
Вот где-то через недели две пришлось четко поехать.
Ну, давайте скажем так, это случай. Не каждый раз, если ты заправляешься на заправке, где дешевле бензин, не каждый раз у тебя будут проблемы.
Это не каждый, но вы знаете,
но вероятность выше.
На самом деле.
Но вероятность... Согласен, напрягает, да. Согласен, абсолютно согласен. Я убежден, что в такое время, я имею в виду время развития цивилизации, как 2022 год, и в таком городе, как Москва, подобных вещей быть не должно. В принципе не должно быть. Это как не должно быть, я не знаю, как не должно быть гвоздей в батоне хлеба, который ты покупаешь. Ну, просто не здесь. Не здесь и не сейчас. Как минимум. Поэтому вот эти истории с заправками, они, конечно, дико бесят. Давайте для отвлечения и проведения некого водораздела между темой странной и, как показывает практика, не очень позитивной, и всеми остальными темами отвлечемся. Немножко отвлечемся. Помните, Зевс ходил в кафетерий за кофейком. Это был анонс ролика, который должны показать на Супербоуле. Супербоул американский – это такое место, куда стремятся все, потому что аудитория зрителей исчисляется десятками или там, сотнями миллионов. И, конечно, каждая компания хотела бы что-нибудь такое свое показать на этом на этом спортивном празднике. И теперь вышла полная версия. А у меня есть целая подборка видеороликов Супербола автомобильных. Первая съемка в рекламе для Супербола, и сразу Зевс, повелитель грома и молнии, в ролике BMW сыграл Арнольд Шварценеггер. Сальма Хайек ему составляет пару. Она супруга громоверца Гера. По сценарию парочка решила уйти на покой и прямиком с Олимпа переместилась в калифорнийский Палм Спрингс. Поезжай, он только что зарядил бесконтактным образом гольф-кар. Вот, пожалуйста. Маленький фигасик, так красиво. Все неплохо, но для полного счастья чего-то не хватает. К примеру, электрического кроссовера BMW AX. BMW, the ultimate electric driving machine. Ага, но почему же, так и хочется спросить, но почему же обязательно, если электрический автомобиль, то должен быть таким страшным? Ну, в смысле, давайте посмотрим на него еще раз, коротенько. Вот Сальма представляет его, электрик. Вот посмотрите, да, я стоп-кадр сделаю. Но почему же в представлении некоторых брендов, если электромобиль, то он должен выглядеть как скворечник на колесах. Ну, то есть он должен быть настолько необычный. Я понимаю, что электромобиль, вероятнее всего, тем более первые шаги для автопроизводителя в этом направлении, они должны отличаться от всего того, что ты делал до этого. То есть он должен вырываться как бы из общей концепции модельного ряда. Это понятно. Но вырываться можно по-разному. Вырываться можно как Tesla, к примеру. Вырываться можно как корейцы со своими EV6 или Ioniq 6 от Kia и Hyundai. Вырываться можно даже как китайцы. То есть, когда это очень необычно, но это гармония. Ну, посмотрите на это. Ну, что это такое? Или это я не знаю, что, или это я предвзято так к Зевсу отношусь. Но мне кажется, что это, ну, в общем, не знаю. Я бы не заинтересовался. Даже Арнольд Шварценеггер бы не смог меня заинтересовать. Дальше, что у нас есть еще? У нас есть доктор Зло, который захватил контроль над General Motors и теперь должен спасти мир от угрозы пострашнее его самого. Доктор Зло. Так, посмотрим, доктор Зло. Нужно изменение климата побороть, снизить углеродный след. Evil, I'm Dr. Good now. I didn't get the memo. Climate change is arguably the number one threat to the world. Снизить углеродный след. Легко. У GM есть электрическая платформа Ultium, на которой к 2025 году будут построены 30 новых моделей, в том числе уже представленный Hummer. Hummer EV. Но то есть что может быть более парадоксальный, чем Hummer EV, это очень странно. You must help save the world first. Вот, нужно спасти мир, и ты должен быть... Сильверадо тоже уже показан электрический от компании GM, и Сильверадо, кстати говоря, побивает рекорды там предзаказов и всего остального. Значит, и все, вот это вот они будут болтать. Как нам донести до зрителей всю нашу стратегию, над которой мы работали 2 года, потратили 18 миллионов рублей на нее и все остальное? Как? Давайте сделаем просто ролик, где чуваки болтают. Все, ладно, хорошо, посмотрели, все. Я напомню, это мы смотрим лучшие автомобильные видео, рекламные ролики, которые только что показывали на Суперболе. Вот этот, к примеру, чтобы вы понимали, вот этот, к примеру, доктор Зло, который вы только что посмотрели. Вы же смотрели его только что? Этот доктор Зло обошелся... Один показ этого ролика, предположительно мною, зная стоимость показа на Супербоуле роликов, стоил 15 миллионов чертовых долларов General Motors за один показ. За один показ. 15 миллионов. Ну, так, в общем, я думаю, что... Может, я бы даже как-то постарался, как-то лучше, не знаю, более информативно. Так, а это что такое затеяли вы у нас? Нет Дизельгейту, нет пустым обещаниям, нет полетам на Марс. Илону здесь привет тоже. Нет к гринвошингу.
Чё?
Нет всяким бла-бла-бла. Нет бесконечным обсуждением. Нет компромиссом. Полстар. Очень просто. Вот эти, видно, ребята экономили деньги. Они хотели, чтобы так вот, чтобы красиво, чтобы врываться. Хватит говорить о проблемах климата, заниматься бесполезными вещами, пора действовать. Ну и действовать предлагается, естественно, через приобретение автомобиля от компании Polestar. Это, я напомню, раньше это было предприятие смежное, как называется, дочернее предприятие, компания Volvo. Теперь эта компания входит в структуру Volvo и выпускает исключительно электрические модели. Их уже две, как следует из индекса. Polestar 2. Хотя на фестивале скорости в Гудвуде пару лет назад, стоя на стенде, я даже смотрел график премьеры этого автомобиля. Он должен был проехать по миру и даже в Санкт-Петербург приезжать. Как раз была презентация этого автомобиля. То есть не назвать эту модель новой, но для шведов это, видите, такая актуальная история. Дальше. Что у нас дальше есть? Еще Уолтер гоняется за шайбой. Давайте посмотрим, как он это делает. И снова «Шевроле». В данном случае, я так понимаю, электрический «Сильверадо» будет. Ой, секундочку, подождите, не переключил экран, и вы этого не видели. Уолтер — это котяра, вероятно. Он такой хороший. Гоняется за шайбой, ходит с хозяином за покупками, грызет кость. Он сейчас за покупками поедет. Должна быть где-то. То есть ведет себя как настоящая собака. Должен наброситься на почтальона сейчас. Уолтер, нет. Так, интересная идея. И здесь он возглавляет упряжь собачью. Хозяин едет на Chevrolet Silverado Trail Boss. Штат насыщен раздаткой, лифтами подвески, шинами, а значит, подойдет для вылазок в самые отдаленные места континента. То есть это даже не электрический Silverado. То есть ответ Chevrolet всем вот этим идеям по поводу зеленой экологии и всего остального, автомобилизации. Ответ такой: просто покупай нормальный бензиновый 6-литровый Silverado. Канадский паралимпиец, Toyota посвящает ему свое видео. И что здесь? Здесь будет преодоление всего. Так, это очень интересно, Toyota креативно. Хочется что-нибудь такое... На разрыв. Томми Ли Джонс, Лесли Джонс, Рашид Джонс. Хорошо, Джонсы, давайте, покажите. Сейчас какие-то Джонсы здесь должны быть. Просто для меня всегда Супербол — это были ролики, которые легко могли отправляться на Каннские львы. Это что-то должно было быть дико, дико интересное, креативное. А что-то я расстроен. Герои ролика. Тойота для Супербола. Джонс. Название ролика не связано с их фамилиями, а с распространенной фразой, означающей стремление жить не хуже других. В общем, если у соседа тундра, смысл ролика такой: если у соседа новый Toyota Tundra, то
Джонс.
У тебя тоже должен быть новый Toyota Tundra.
Jonas?
Yeah, it's keeping up with the Jonas's now.
Вот такая история. Ладно, хорошо, это нужно как-то переосмыслить нам с вами. Пока мы это будем делать, давайте еще. Робопес. Хочется напомнить, что недавно компания Hyundai стала владельцем компании, в свою очередь, Boston Dynamics. Вы помните эти робопсы, забавно танцующие. И я так понимаю, что здесь компания Kia, в свою очередь, немножечко играет на этом сюжете. Каждому питомцу хочется ласки и внимания, даже если это робопес. Кстати говоря, посмотрите на автомобиль. Помните этот скворечник на колесах от BMW электрический? И вот вам, пожалуйста, корейский ответ — электричка. Вот именно это я имел в виду, когда я говорил, что автомобиль, даже будучи электрическим, может быть гармоничным и привлекательным, при этом необычным и вырываться из всего того, что мы видим на улице. Вот. Робопес подзаряжается батарею, все оснащен системой, способен принимать электроэнергию, отдавать ее обратно и все такое. В общем, робопес У него села батарейка. Красиво, как показали, смотрите. У робособаки села батарейка, и владелец дал ему новую жизнь, подзарядив от своего автомобиля. Все, все, молодцы. Все. Вот на это точно не жаль потраченных денег. В общем, это и есть одно из главных спортивных и, безусловно, одно из главных рекламных событий в американской жизни, ежегодных событий. И мы посмотрели с вами несколько чрезвычайно дорогущих роликов, которые транслировались.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 17 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, заходите, не мужчин, тоже сюда привлекайте. Рады всем здесь. Еще примерно минута, висит уже 5 минут у меня предупреждение. О перегрузке компьютера, обновлении моего. Никогда, никогда, никогда не доверяйте времени, которое рассчитывается машиной автоматически для вас. Все, я остался сейчас без списка новостей. И по памяти буду с вами этот самый список обсуждать. Или что, нет, оживает? Ну, может, оживет. А задать ему пилюлю, если, вот я думаю. А вот если сейчас ему взять... Да и задать пилюлю, может, оно дело повеселее пойдет. Да и у нас тоже у всех с вами дело веселее пойдет. Давайте попробуем. Вот 7.08, начинаем час и сразу же переходим к витаминизации. Вот такой вот. Товарищ Баранкин, здравствуйте, приветствую. Илья Бородин тоже здесь, Александр, Галина, деревенский парень, Верунчик, Алекс, плохой Александр, Игорь М, Сереженька и Серенька. Прикиньте, люди разные абсолютно. Руслан Т, ЮМ, Тига 799, Роман Успешный, Владимир 1983, Сергей Деловой, Александр, Митинов, Роги Дог, Вечно Недовольный. И так далее. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот-мессенджере, говорит МСК бот латиницей. Как слышится, вот так и пишется. Если посмотреть, то изменения видны, конечно. С движением уже 1 балл пробки в Москве. Внутренний стоит сильно от Липецкой до Варшавского шоссе. И перед Борисовскими прудами на Каширке ДТП с пробочкой. После Волгоградки внутренний МКАД, дорожно-транспортная. Где-то через километр после Волгоградочки правый ряд. 6.55 только что случилось. Пробка растянулась уже до Нижегородки вот сюда. Рязанского проспекта. Внутренняя, это все внутренняя сторона. Надежно заблокирован Долгопрудный. Не выехать никак, ни по Дмитровскому шоссе, ни по Лихачевскому проспекту. Потому что и там перед Москвой дорожно-транспортные происшествия. Может быть, это знак? Самые плохие места сейчас в Москве, самые плохие шоссе для въезда – это Ярославка до СВХ и шоссе энтузиастов от Измайловского парка до Авиамоторной.
Really so
Удивительное рядом. Да, да что же происходит? Одно за другим валится, просто сыпется сообщение о том, что дефолтный бензин привезли в Москву. Бензин дешевеет, граждане. Прямо сейчас заправился в Павловской Слободе, 53 рубля дизель. На Новой Риге в области при съезде с АМКАД Роснефть было 54,7. А теперь видите, 53. Красивый Shell, он, эта сеть автозаправочных станций у нас всегда отличается. 92-й, 49-39, 95-й, я фотографию смотрю, 57-19. И дизелечек 59-89. Совсем капелюшечка до психологического порога в 60 рублей по дизелю. Не был, как это может быть, он столько? 58, 99, 98. Мимимишка, это где это у вас так? В Венесуэле? Самый лучший бензин в Москве, это я не буду читать. Ладно, Сергей, любые заявления, самый, все, никто, всегда, никогда. Но это сомнительное заявление. Ну, конечно, не самый. Поэтому, так, я аккуратно скажу, что это не так. И с другой стороны, как вы определяете качество топлива? Самый, не самый? Вы знаете же, за автомобиль, после которого, да, точнее, бензин, после которого ваш автомобиль очень хорошо поехал, он, кстати говоря, может быть не самым полезным для вашего автомобиля. Это вовсе не факт. Зачастую он, напротив, будет очень вреден для вашего автомобиля. Я предлагаю вам вот о чем подумать. Пофантазируйте на тему приобретения автомобиля того же бренда, что у вас сейчас второй раз. Или напротив, вот я сказал эту фразу, вы еще раз возьмете автомобиль этого же бренда, если будете выбирать для себя новый автомобиль. И от этой перспективы вас прям передернуло. Вы думаете, нет, будь проклят тот день, когда я сел за руль этого пылесоса. Вот ведь какое исследование, казалось бы, интересное. И больше того, то, что нам кажется интересным, велика вероятность того, что головастые люди уже провели исследование по этому поводу. И вот по этому поводу головастые люди провели исследование как раз.
Моторы.
Значит, перечислены сразу несколько категорий автомобилей. Я эти категории намеренно поставил рядом, потому что они в новостной ленте разнесены. То есть это не одного дня события. Но, тем не менее, мне кажется, они как-то пересекаются. Во-первых, появились автомобили. Ну, они всегда были, но теперь они перечислены. Их посчитали, их проанализировали. Самые выгодные автомобили для перепродажи в России. То есть это массовые и премиальные модели с самым большим индексом остаточной стоимости. И вот здесь вопрос, что выгодно, что есть выгода? И я бы не хотел, чтобы мы попадали в смысловую ловушку вот этого подзаголовка, потому что самая высокая остаточная стоимость, это означает, что да, ваш автомобиль на фоне его конкурентов того же сегмента и примерно того же года оставляет больше денег вам позволяет заработать. Но означает ли это, что вы с легкостью будете его продавать? Означает ли это, что вы сможете продать его за эти деньги, в то время, когда конкуренты гораздо привлекательнее? Означает ли это, что это действительно фактически выгодно для автовладельца? Может быть, такой чемодан без ручки вовсе и не выгоден, когда остаточная стоимость высокая, но ты попробуй, поди продай кому-нибудь. А дешевле продать тебе твоя внутренняя жаба не позволяет, правильно? Ведь тебе только что головастые эксперты сказали, что у тебя автомобиль с самой высокой остаточной стоимостью. Ну, как ты можешь в цене падать? Вот и смотри, что выгодно. Но начнем не с этого. Давайте начнем с этой красивой новости. Это, я бы сказал, такой... Да перегрузи уже компьютер! Перегрузись! Через 2 секунды сам перегрузится. Никак не могу установить обновление систем безопасности на Mac. Ну все, сейчас будет. Так вот, вообще такое репутационно, я бы сказал, опасное расследование было проведено экспертами. И список такой, честно говоря, тревожный. Почему нет и почему да? Вот если вы ответите нет или да, вот почему любая позиция здесь будет интересна. Итак, в России составили список автомобильных брендов с самыми преданными клиентами. Кто там кого предает, это не очень понятно. При выборе нового автомобиля они, скорее всего, предпочтут модель той же марки. То есть не обязательно ту же модель, но обязательно того же бренда. Кроме того, стали известны и производители, чьи автомобили клиенты во второй раз не выбирают и уходят к конкуренту. Вот это зашкварно! Братцы! Сейчас произойдет что-то невероятное. Наконец мы выведем на чистую воду и огласим во всеуслышание зашкварные бренды. Даже не модели, а бренды. Ну как? Ну почему это может быть? Ну почему? Почему он не звонит? Почему первая встреча была у нас? Почему не звонит? И не позвонит, дура, потому что не понравилось ты ему. Вот обидно же должно быть, вероятно, брендом, когда лояльности клиентов нет никакой. Итак, исследование проводилось пользователем портала «Новые автомашины с моделями». Они продавали в 2021 году. Ну, в общем, как-то там, как что-то у них там секреты какие-то были, как-то они проводили это исследование. И, что характерно, давайте я параллельно запущу голосование. Вы из кого? Вы из тех, что рассматривает... сейчас, секундочку... нужно три варианта придумать и второй какой-нибудь креативный. Такой вот, чтобы непростой, чтобы аж заколдобилось. Чтобы... Значит, смотрите, как. Вы безоговорочно готовы приобрести следующим автомобилем, то есть в тот момент, если вы будете выбирать новый автомобиль, если все будет нормально. Сейчас отбрасываем фактор невозможности приобретения из-за чрезвычайно высокой цены там и все остальное. Давайте поговорим о настроениях, об отношениях. Как раз вот об этой, как указали журналисты, преданности. Я бы назвал это лояльности бренду или индекс удовлетворенности. Потому что в конечном итоге все сводится к тому, удовлетворены вы были с вот этим автомобилем и компанией, которая его создала, работа этой компании. Доверяете вы этой компании? Собираетесь ли доверить еще на несколько лет ей свои несколько миллионов? Вот о чем речь. Поэтому... В смысле обновить? Я только что обновил. Ты чего, с ума сошел, что ли, компьютер? Так вот, давайте проголосуем. Итак, своим следующим автомобилем вы с большой долей вероятности сделали бы автомобиль того бренда, который выпустил ваш нынешний автомобиль. С большой долей вероятности. То есть смотрите, как тут сейчас будет непросто. Да, говорите вы, следующий автомобиль легко приобрету и, скорее всего, так и поступлю, вот так я и хочу сделать. Это будет автомобиль того же бренда, который выпустил мой нынешний автомобиль. Вот это ваш вариант. 134, 21, 35. 134, 21, 35. То есть, по сути, это ответ «да». 8, 4, 9, 5 и далее 134, 21, 35. Легко приобрету, да, легко. Дальше. Вероятнее всего, не приобретете, но не потому, что вы не удовлетворены брендом и еще что-то, а просто потому, что в модельном ряду этого производителя нет того класса автомобиля, который вы хотите. То есть по объективным причинам вы не сможете приобрести свой следующий автомобиль того же бренда, потому что модельный ряд маленький. Ну, к примеру, ну, возьмем, я не знаю, возьмем компанию Renault. Да? Вот вы хотите вырасти куда-нибудь до семиместного кроссовера, а невозможно это сделать в Рено. Ну, просто невозможно. И поэтому вы начинаете думать, там, уже уйти куда-нибудь в дружественный бренд из Альянса, там, посмотреть Митсубиши какой-нибудь. Вот это такая история. То есть нет, но ваш ответ нет, не приобрету автомобиль того же бренда. Связан не с тем, что вы недовольны, а с тем, что просто объективно нет такой модели у этого бренда. Вот это ваш вариант тогда, ладно? Я предупреждал, будет непросто. 134, 21, 35. 36, наоборот. 134, 21, 36. Нет, но это нет не связано с качеством продукции, это нет связано со скудностью модельного ряда. Хотя, по большому счету, вот если так, так вот чисто по-братски, вот так вот, какая мне разница? Скудный ряд или еще что-то. Разве это не описывает, разве все это не параметры моей удовлетворенности компании? Разве я могу быть удовлетворен работой компании, если у нее такой модельный ряд, что я не могу позволить себе вырасти по классу автомобиля? То есть это тоже какая-то характеристика бренда. Но она уже субъективная. 134, 21, 36. Приобрел бы, если бы была такая модель. А так вообще придется не приобретать. И, наконец, самый страшный и тревожный вариант. Вот здесь хотелось бы послушать людей в большей степени, чем по первым двум вариантам. Нет ни при каких условиях мой следующий автомобиль не будет того же бренда, который выпустил мой нынешний автомобиль. Ни при каких условиях, ни за какие коврижки. Есть такая модель, нет такой модели. Привлекательная цена. Нет, бежите просто оттуда, как от пожара. 134, 21, 37 тогда ваш вариант для голосования. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе. Роман, доброе утро.
Доброе. Я приветствую, дня, приветствую. Все взаимно.
Роман, с удовольствием приобрел бы такой же автомобиль, на котором сейчас езжу, только новый. Но денег он стоит много.
Но нельзя просто так сказать, с удовольствием бы такой автомобиль, все, и не сказать, вот, что за
нет,
автомобиль.
Ром, меня все устраивает.
Модель какая? Что за автомобиль, Илья? Какой автомобиль?
У меня Субару.
Субару?
Я купил новый Субару XV, меня все в этой машине устраивает, абсолютно XV. Все. Все, что мне надо, все есть.
Я понял.
Вот серьезно говорю.
Ну, я не буду спорить, но ведь речь о чем? Следующим автомобилем вы бы XV прямо опять же брали? То есть вы даже ту же модель бы брали?
Да, я бы даже бы взял бы XV бы. Но, конечно, именно вот почему XV, да, она маленькая, компактненькая, и не важно, что там багажник маленький. Я себе прицеп купил, поставил с прицепом, она вообще ей даже не чувствует. Это если мне ехать здесь на рыбалку, я как бы для рыбалки вот так.
Я понял.
Ну и плюс по городу.
Все, хорошо. Нет, отговаривать, Илья, отговаривать не буду. Это я тему эту затеял не для того, чтобы вас отговаривать. Я просто, ну как бы, мне это кажется, ну в смысле XV, такая маленькая козявочка. А стоит как кроссовер. И ты думаешь, так может лучше чего-то побольше, помасштабнее, пофункциональнее. Но еще раз, это вопрос, эта тема не про отговаривание, это тема про фиксацию ваших ощущений. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
Здравствуйте. Меня зовут Антон Домодедово.
Да, Антон.
Смотрите, у меня СИТ Универсал 2018 года.
Так.
И вот пару дней назад я съездил и поменял на новый СИТ Универсал в максимальной комплектации GT-Line Plus.
Класс, класс. За какие его характеристики вы так его полюбили?
Честно, в мыслях пока не было менять, но вот я посмотрел обзор, вышел, вот, ну, все пироги, вот, как вы говорите, финтиклюшки, все
да.
есть.
Но что это финансово стоило? За сколько вы предыдущий свой смогли продать? Или вы в трейдин его сдавали, в отдел трейдина?
А я сдавал его в трейдин, причем сдал дороже, чем покупал, на 50. И этот обошелся в 2 300 допами.
2 300 000 СИТ Универсал.
Да.
Хочется расслышать
эти. Да, сначала думал.
Цифры. Черт, вы знаете, ну никак не. Да, спасибо большое, никак не удается избавиться от этого психологического ощущения, что ты слышишь цены какие-то, которые. которые раньше означали совершенно другое. Они раньше означали совершенно другое. Боже мой. Это как корова за 3 рубля там, в царской России, да? Вот другое означали. Итак, но если между нами и коровой за 3 рубля все-таки столетие, здесь как бы прошло-то совсем немного. Мы-то в кармане денежек-то больше не стало. Денежек-то в кармане столько же. А СИТ-универсал стоит, как совсем недавно. Суперб-универсал стоил. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
С удовольствием купил бы такой же автомобиль Эландер 2017 года.
Еще раз, Хайлендер вы говорите, Тойота, нет?
Нет, Элантра.
Да. Элантра, Hyundai Элантра, 17-й год. Хорошо, а вот скажите, а что, расти не хочется по классу? То есть вы выскочите из седана куда-нибудь, там, в кроссовер уже. Это такое природное движение, расти по классу автомобиля с каждым новым. Нет, вы не делаете этого?
Единственное, что кроссовер повыше машину, а остальное все устраивает.
Все устраивает, понял, спасибо. Уже надо привыкать к новым реалиям, пишет Сергей Волк. Конечно, надо. Естественно, надо. Но каждый раз все время как-то это все режет ухо каждый раз. Все. Не хочу больше Митсубиши! Александр Перепелкин пишет. Нет! Не хочу больше Митсубиши. Александр, ответьте, пожалуйста, звякните, а? 7373948. И ответьте на два вопроса. Как угораздило в первый раз? И что же так вот не зашло с Митсубиши? Вы будете смеяться, хотя вы, конечно, не будете смеяться. Вы поймете это. Я начну не с лидеров рейтинга автомобилей, точнее, брендов, которые автовладельцы готовы предпочитать и в новом своем автомобиле. То есть снова покупать модель этого же бренда. О лидерах чуть позже. Пока об аутсайдерах. Чаще всего автомобили других марок покупают нынешние владельцы. И как вы думаете, Александр, какой первый бренд? Самый популярный, то есть он лидирует в антирейтинге. То есть, ну, фразу, вдумайтесь сразу, она не просто составлена. Чаще всего автомобили других марок покупают владельцы нынешних Mitsubishi на первом месте. То есть нынешние владельцы Mitsubishi не покупают дальше Mitsubishi никогда практически. Они покупают что-нибудь другое. Первое место. Почему? Вам виднее, ведь это же вы никогда не хотите больше Mitsubishi. На втором месте Nissan, потом Peugeot, и дальше вот это нужно как-то объяснить. Почему? Потому что, наверное, настолько требовательные автомобили, настолько эмоциональные, настолько вовлекающие владельца в процесс вождения, пилотирования, требующие постоянного участия в этом процессе, что, наверное, просто утомляешься от этого. Потому что присутствие здесь Porsche немного удивительно. То есть ряд такой. Наименее удовлетворены маркой автомобиля, которую сейчас владеют люди, это владельцы Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche. Вот скажите, по какому принципу они отбирали эти модели. Но это мы чуть позже с вами выясним. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Ром, доброе утро. Это Перепелкин как раз насчет Mitsubishi.
Да. Ну так что там? Ну мультимедийка тухлая. Ну да, ну да. А что еще?
Машина очень надежная, она практически...
А какой автомобиль? Outlander?
Outlander 2014 года, третий рестайлинг.
О, так он уж вроде старичок.
Вроде как все, да, ну старичок с одной стороны-то да, с другой у меня пробег 135, еще свеженькая, не ломается,
да,
все замечательно,
да,
все отлично.
Да, милфа, ну, такая, скучно, ну в смысле, ну скучно. Ну так, а вообще, я всегда же говорил десятилетия, говорил, что это тоска зеленая, это квинтэссенция скуки.
И не только еще и скуки, а также удобства. То есть этот автомобиль, он, да, он дешевле был своих конкурентов, типа там каких-нибудь Кашкаев, RAV4,
да,
но он не настолько комфортабельный, насколько другие.
Все, продолжим. Александр, продолжим обязательно, но еще раз не могу не отметить этот факт. А я говорил сразу же десятилетия назад, что скучный автомобиль, а вы мне все на немцев пеняли.
Моторы.
Вы не в культовом религиозном заведении. Я так переначу немного наших классиков. Здесь вас не обманут. Здесь правду говорят. Поэтому, когда мы говорим «смотрите», так мы это имеем в виду. Заходите и смотрите. Кириллическое написание очень простое, природное. Говорит Москва в Ютубе канал. И сейчас трансляцию смотрит 14 миллионов человек. А нет, чуть поменьше. Ну, ничего, это у нас все впереди еще. Хорошо, продолжим. Уже 4 года новая BMW. О других брендах даже не думаю. Кроме Porsche, пожалуй. Следующий будет только BMW. Сергей С. сообщает. Сергей, и снова попадание. Вот как с Mitsubishi попадание у Алексея, так и у вас попадание с BMW. Владельцы BMW чаще других снова выбирают модели баварского бренда при смене автомобиля, то есть модели свои. Также в тройку лидеров вошли. Нет, вы думаете, что немецкая тройка, она же и тройка лидеров. Здесь как раз совсем наоборот. И как раз вот это голосование показывает, насколько уже горячо дыхание в затылок немецкой тройки, корейской двойки. Хотя на самом деле тоже тройки, потому что Hyundai, Kia и Genesis, конечно. Итак, в тройку лидеров также вошли Hyundai и Kia. То есть рейтинг, первая тройка самых популярных будущих автомобилей среди владельцев нынешних автомобилей, того же бренда самых популярных, BMW, Hyundai, Kia. Каждый третий владелец корейцев возвращается к автомобилям этих брендов. На вторичном рынке наибольшей преданностью отличаются владельцы BMW, Lada и Mercedes. Там каждый пятый хозяин этого автомобиля возвращается, автомобилей этих, возвращается к бренду при смене авто. Как проводилось исследование? Исследование проводилось предельно просто. Ну, то есть это косвенный результат. Это научно, как бы, научно обоснованный, но не научно точный результат. Он как бы, сюда научная база подведена, но это не математическая точность, кристальная точность. Почему? Потому что косвенные признаки. Исследовались запросы владельцев, рассматривающих новые автомобили на портале. Как оно в большом, ну, вы, вероятнее всего, его знаете. Вот, когда люди рассматривали будущий свой автомобиль, выбирали будущий автомобиль, и при этом уже были данные по тому, какой у них сейчас автомобиль. Вероятнее всего, здесь они же и пытались продавать свой автомобиль нынешний. И рассматривали новые автомобили, выбирали. Вот на основе этих запросов, на основе этой аналитической вашей работы был составлен рейтинг. То есть самые преданные и лояльные владельцы, покупатели — это BMW, Hyundai, Kia. А самые разочарованные, такие грустные, понурые, такая вот эта капелька все время на носу висит такая. Вот это не срывается и не втягивается в нос. Вот такая вот ходят они такие, коленки вытянутые, и пиджак. Видно, что со старшего брата на пару размеров больше. Такие сутулые ходят, серые лица у них. Это кто? Это владельцы Mitsubishi, Nissan, Peugeot и Porsche. Нет, ну Porsche, они по-другому ходят. Нет, они наоборот, они такие прям. А, вот такие. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, доброе утро. Спасибо за эфир.
Вам Михаил, спасибо. Москва. Да, Михаил, да.
Да, Роман, я тоже останусь как бы в своем классе, я предпочитаю больше китайцев. Вот у меня до этого был Hover H5, сейчас взял себе H9.
Так.
Я тебе скажу, очень доволен, шикарная машина.
Чем конкретно? Размер, хорошо, размер, дальше. А зачем раму выбрали? Почему раму? Почему не взять какой-нибудь Тигу большой вместо вот этого рамного грузовика?
Ну, не знаю, мне нравится как бы по дизайну он, как бы. Мне пятый понравился по дизайну, и этот понравился по дизайну, как бы вот. Ну, честно скажу вам, люблю большие машины, поэтому как бы вот... Хочется что-то большое и красивое, и хорошее.
Когда вы Hover свой H9 приобретали?
В ноябре месяце.
В ноябре. 21-го. Тогда скажите, во что обошелся, сколько денежек?
Ну, смотрите, так его цена стоила 2,8, но с учетом трейдина я сдал свою машину где-то ей 10-11 год, пробег 104 тысячи был, сдал ее за 550, и как бы, ну, в итоге обошелся где-то 2,550, 2,570.
Новый H9, это же без пробега, правильно, новый?
Да, без пробега, абсолютно без пробега.
Прикольно,
да.
Я к тому, что, если вы слушали в первом часе, потенциально заинтересованный в Isuzu автовладелец пошел на мух посмотреть вот этот MUX, 4400. При том, что концепция, ну, собственно, та же. Ну, ровно два раза, правильно получается? Ровно в два раза дороже.
Да, да, да.
Практически ровно в два раза дороже. Интересно. Все, хорошо, принимается. Здесь китайцы главенствуют. Ну, в смысле, в сознании. Итак, голосование. Смотрите, какие вы молодцы. Я не объявляю. Один раз сказал о голосовании, и все. Сказал один раз, и все. И вы молодцы наголосовали. И вот, что у нас с вами получилось. Значит, голосование было не самым простым. голосование. Первый вариант. Вы легко рассматриваете, больше того, вы действительно это делаете. Вы рассматриваете ваш следующий автомобиль того же бренда. То есть ваш следующий автомобиль, вы уже точно это знаете, будет того же бренда, что и ваш нынешний автомобиль. Да, говорите вы. 76%. Лебеди вы мои! Вы как эти самые, правда. Моногамия, как, точнее, в смысле, ну да, моногамия. Как лебединая какая-то преданность у вас. Вы что, реально, как лебеди создаете пару на всю жизнь? Я и Митсубиш нам. Или я и Киа. И все, это на всю жизнь. Откуда, откуда такая преданность? Больше того, к этим 76% должны были добавиться 18%, которые тоже проявили такую бы преданность, лояльность и любовь к бренду, если бы бренд постарался и предложил широкий модельный ряд, который бы удовлетворил ваш растущий или изменяющийся спрос. А так вы не приобретете автомобиль того же бренда, потому что тупо такой модели нет у этого бренда. Нет. А если была бы, то приобрели бы. Еще 18%. Таким образом, 94% лебедей у нас здесь, в хорошем смысле слова. Ну, вы реально, это просто лебеди отдыхают вообще в своей моногамии. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. По поводу движения.
Давайте.
Можно сказать, да. Перед Ленинским перекрыли гаишники три ряда, которые самые правые, пускают только почему-то по двум самым левым.
По делу перекрыли или...
Нет, просто перекрыли, там трудно сказать, какое у них дело. Просто перекрыты, стоят грузовики в рядах.
И еще раз, Ленинский, это где Ленинский перед...
Внутренний МКАД.
А, внутренний МКАД.
Перед Ленинским, да, тут пробка уже, вот я тут еду.
О, как хорошо, что вы обратили внимание. От Липецкой улицы внутренний МКАД стоит до Ленинского. А, ну это, наверное, значит, кого-то мы встречаем во Внуково.
Встречать, наверное, или провожать, не знаю, трудно сказать.
А что лучше, встречать или провожать? Я думаю, что встречать. Да,
и зависит, наверное, от
кого?
Того, кого. Кого?
Да, если мать ее, то лучше провожать, наверное, да? Вот. А если она сама возвращается, то лучше, наверное, все-таки встречать. Все, как провожают самолеты... Вот, и здесь кого-то, ну, в общем, кого-то по-любому либо провожают, либо встречают, но смотрите, странно, что... А, нет, не только внутренний, кстати говоря, на внешний, внешний тоже закрыт, вы просто этого не увидели, потому что вы хороший профессиональный водитель, и вы четко определяете ситуацию, которая имеет к вам отношение, с вашей стороны МКАД, а с противоположной стороны тоже все закрыто, то есть... От Киевского шоссе до Боровского шоссе внешний МКАД стоит, а внутренний МКАД стоит, это какой-то какое-то циклопическое стояние. Это мега-стоямба внутренняя. Не просто великая, а библейское стояние какое-то на внутренней стороне МКАД. Потому что от Липецкой улицы красная-красная-красная до Варшавки, потом красно-желтая до Ясенева. И вот здесь у Ясенева начинается хвост пробки, которая возникла как раз из-за перекрытия Киевского шоссе, съезда либо на Киевку, либо на Ленинский. Либо проезда по Киевке на Ленинский, либо проезда по Ленинскому на Киевку. Вот одно из двух. Хорошо бы уже наладить вертолетное какое-то сообщение для делегации. Нет? Нет? Можно вопрос? У нас хелипорты есть какие-то всякие эти самые. Площадки на крыше зданий вертолетные есть. Ну, стоит посмотреть на спутниковые снимки Гугла там или Яндекса, как хотите. И вы увидите, что колоссальное количество вертолетных площадок на бизнес-центрах, на деловых центрах. Москва-Сити есть. Может, вертолетами их доставлять? Ну, что вот это за перекрытие? Ну, к чему? Можно же вертолет тело перегрузить и потом... Хотя, конечно, смотря что за тело. Я сейчас так сказал, а может, это я зря сейчас так сказал. Так вот, вернемся к голосованию. Только 6% готовы, точнее так, не готовы приобретать тот же бренд. Разочарованы до невозможности. Все остальные какие-то вы подозрительно удовлетворенные. Вот что с вами случилось? Доброе утро. Нет, не получилось. Еще раз. 7373948. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Геннадьевич. Да, Геннадьевич. Знаете, это вот только с женой хорошо. Вот когда одна модель, любимая женщина, ни тюнинга, ни рестайлинга, 43 года пробега и бежим дальше. Это хорошо. Вот. А с машиной? Ну, вот я 16 лет ездил на «Шкодах».
Так.
Всех, кроме «Ромстера», поездил.
Так.
Ну, когда пришел, посмотрел «Коньяк», сел, вроде все здорово. Посчитали? и понял, что до свидания, Шкода.
Из-за цены.
Угу. Ну, именно да, да. Тогда скажу.
И на что? И что? Что, что стало? Кореец стал
альтернативой? Нет, Аркана.
Аркана. Все, понял, хорошо, принимается. Спасибо. Давайте еще несколько мнений соберу ваших. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ой, доброе утро, Роман. А вы еще не делали обзор на К-8?
К-8? Вы имеете в виду
да.
Ке?
Или...
Ке, да, да. К-8. К-9 знаю, К-8 не помню.
К-8, по-моему.
К-8. Новое. Но это имеется в виду
да?
бизнес-седан, вы имеете в виду, большой?
Да.
Тогда К-9, это то, что К-900 был.
Нет, К-8, новый вообще кузов.
Новый. О, в качестве вы открываете. Нет, нет, очевидным образом нет. По К-9 вчера узнавал, что мне, мне интересно... А, вот К-8, сейчас, нет. Если честно, я даже... Мне даже интересны перспективы. Большой полноприводный флагман. Вот давайте вместе посмотрим этот большой полноприводный флагман. К-8. Нет, мимо остался. Потому что, не знаю, а российские перспективы каковы автомобили? Вот мы сейчас видим его. К-7 второго поколения на некоторых рынках, потом К-8. Я-то предполагал, что... К-9 должен стать флагманом, сократив нали свои никчемные, убрав их, вот эти К-900. То есть в рамках реструктуризации, ребрендинга модельного ряда не только изменение логотипа компании Kia, но и изменение индексов, К-9 должен быть флагманом. А К-8, я так понимаю, что это более-менее серьезная версия, да, такая, то есть как бы вот как флагман у уважающих себя компаний, флагманов на самом деле два. Один для серьезных людей, такой бизнес, а второй для жизни. Это примерно как А8, А7 у компании Mercedes, да, или как S-класс и CLS-класс у Mercedes. Или как LS у Lexus и LC у того же Lexus. То есть база примерно одна, уровень комфорта, местами шика, даже уровень шика примерно один, но один автомобиль такой весь такой модный, весь такой стремительный, весь такой я в кроссовках, а второй бизнес. Вероятно, наверное, они не ошибаются, говоря, что это тоже флагман, но это флагман такой, вот для, больше для жизни. Потому что настоящий флагман, конечно, у компании Kia K9. Нет, отвечая на ваш вопрос, не знаком, но визуально модель интересна, хотя примерно я представляю, что это будет. Но когда случится, вы узнаете, как водится, вы узнаете об этом первыми.
Моторы.
Сейчас у вас отбой произойдет телефонных звонков, ибо из-за загруженности всех трех линий программа чуть-чуть подвисла. Я перегружаю ее, ладно? Закрыть программу. Все равно закрыть программу. Она еще будет капризничать. Она говорит, хозяин, ты точно этого хочешь? Я точно этого хочу. Все, открываю программу. Можете возвращаться. 7373-948. 7373-948. 495-й код. Телефон прямого эфира. Все. С вашей лояльностью, удовлетворенностью и неудовлетворенностью мы решили. Почему у нас так немного... звонков от людей, которые никогда и ни за что больше не сядут за руль этого пылесоса, потому что даже статистически мы это увидели, всего 6%, 6% из вас, лучшие 6%, честные 6%, признаются, что больше никогда не приобретут автомобиль этого бренда. Вот ровно поэтому, я думаю, звонков таких и не очень много было. Доброе утро. Нет, видите, и даже те, что были, и те проходит с трудом. Здравствуйте! Доброе утро! Я слушаю
Роман,
вас.
Роман, доброе утро.
Доброе, приветствую.
Естественно, бренд проходит по жизни. Сначала ты выбираешь, уходишь от одного к второму, потом uh-huh. находишь свое, и потом постоянно, естественно, идешь с этим брендом по жизни. Как и у меня сейчас, ближе к лету, скорее всего, надеюсь, будет новый очередной 9-й по счету крузак.
Крузак. То есть вы... А почему вы... В какой-то момент не отважились на Lexus? Можно я спрошу вас?
Нет, почему? Отваживался.
Тут дело. Но не потом, опять откатились на курс. Да, мой вам совет. Поскольку я с новым 300-м плотно познакомился, а потом с Стаха, Посмотрите на Тахо. А? Это прям вот...
Я на Тахо смотрел, естественно, вы что думаете? Это... Тахо где-то раза 4, глазак раз, 8.
Вот нынешний, именно нынешний Тахо актуальный, конечно, это что-то другое, автомобиль других качеств вообще. И, честно говоря, по многим параметрам превосходит крузак. По многим.
Согласен, он превосходит предыдущий Тахо вообще по всему. Но не превосходит 300-й крузак по всему, это уж точно.
Ну, не знаю. Мы сейчас о каких параметрах говорим? О проходимости там, типа там, или о чем?
Нет, не обязательно проходимости. Ну, я не знаю, там, допустим, предыдущий Тахо приходил, превосходил 200-й крузак. В принципе, по комфортности езды, это одна, что у меня тут другой был, я взял посмотреть.
Да.
Действительно, было на нем комфортнее ездить, получать больше, наверное, удовольствия,
как
езды по городу, да?
Да.
Ну, не только по городу, естественно, по трассам, по
корабль
прям караллы. Вот.
Но...
В какой-то момент у меня подвел Тахо.
А крузак за неподводим. Все, я понял. Хорошо, извините. Спасибо большое. Ну, в смысле, ну, тоже позиция. Хотеть и сделать разные вещи. Голосовать на радио — это одно, а голосовать рублем — это совсем другое. Нет, ну, воображение-то у вас есть. Ну, попробуйте в своем воображении предположить, что рубль не главный критерий. Это же вот об этом было голосование. Сегодня очень много патрулей ГИБДД на улицах, Фрогидок сообщает. А у меня Peugeot, но у них нет полного привода. Поэтому следующий автомобиль будет другого бренда. А значит, и не Citroёn тоже, правильно? Потому что у них тоже в России нет полного привода. А, Бразилия улетает. А, возможно, президент Бразилии сегодня улетает, и поэтому... Поэтому мы его провожаем. Наверное. Наверное, президент Бразилии. А что у нас... Что у нас... Бразилия... как у нас... Что мы можем... кто там знаменитые певцы-бразильцы? Этот... какой-нибудь... Я уже даже забыл, как его зовут. Хулио Иглесиас? Или кто-нибудь... нет, это кубинская. Нет, это кубинская. Можно бразильскую? Хотелось бы что-нибудь... Это испанское, нет. Что-нибудь бразильское хотелось бы поставить ему, чтобы как бы в добрый путь, это добрый путь. И поехали. Ага, бразильское. О, во, хорошо. Звук, правда, так, но все равно, как будто бы из динамиков не нового автомобиля все это вырывается. Уважаемый мучачо, президент Бразилии, приезжайте еще, мы вам здесь всегда чрезвычайно рады. Но, с другой стороны, классно, когда классные парни продвинутые, больше того, наши друзья осваивают новые способы передвижения. К примеру, вертолет. Нормусик на вертолетике, чикс. И самому же легче, проще будет. Вот это вот все, зачем по дорогам ерзать и все такое. Вертолет не так удобно, Сергей пишет. Сергей, это вы не видали вертолетов таких, которым бизнес-класс автомобильный позавидует, конечно. Все выезды на Киевском шоссе в область перекрыли, кто-то будет улетать. Мы уже так методом дедуктивным выяснили, кто будет улетать. Вы таксист? Вы хотели бы быть пойманным? Отправляйтесь на Варшавку. Там у метро Анина ГИБДД ловит таксистов. А те, в свою очередь, хохоча и размахивая руками, убегают такие. А ГИБДД ловит их, а эти убегают, а эти ловят. И, в общем, там какой-то праздник жизни у вас. Просто вот реально бразильский какой-то. Знаете, я думаю, что по статистике... Конечно, вот сейчас у нас о вертолетах зашла речь внезапно вдруг. Я думаю, что статистически покушений и удачных покушений на всевозможных бизнес, не бизнес и бизнес и прочих людей на земле, на поверхности земли, в тот момент, когда они передвигались автотранспортом, куда больше, чем покушений на авиационные эти суда, там, ну, на те же вертолеты. Ну, больше. Ну, как ни крути, ну, можно сбить, конечно, да. Но вертолет сложнее сильно сбить с земли, тем более, когда есть система охраны, там все, периметр поверхности земли под, по маршруту следования, все вот это вот. Не так просто, как с автомобилем это все затеять. Ну, я так думаю. Ну, в любом случае, уедет же он однажды, рано или поздно. И разблокирует вам движение и на внешней, и на внутренней стороне МКАД в районе Киевки. И все у нас с вами будет хорошо в итоге. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Вячеслав, вот вы говорили Ростислав. Про репутацию брендов. Да. Вы не могли бы, Роман, сказать, что вы слышали про репутацию любимого города где-нибудь? Мне вот в Литве на трассе, как калининградский дальнобойщик, сказал у него примета, когда рейс на Москву, вот чем ближе к Москве, население и водители все желчнее. И это сказывается на стиле вождения, и когда разговариваешь.
Мы текучие субстанции водителя. Но в том смысле, что мы трансформируем наше поведение очень быстро, и это очень заметно. И это касается, я не думаю, что это касается только московских водителей. Поэтому, как и должно быть, собственно говоря, дедушка Дарвин о чем говорил? О том, что стабильный организм, уязвимый организм. То есть, если ты выработал какие-то паттерны для себя поведения, питания и еще что-то, и попадая в другую среду, их не меняешь, то ты чрезвычайно уязвим, вероятнее всего, ты как раз то самое слабое эволюционное звено, которое отсеется. Все, ты не сильнейший, потому что побеждает сильнейший. Ты не сильнейший. Поэтому, а мы сильнейшие, мы реально сильнейшие, поэтому, попадая в среду московского движения, мы ведем себя так, как, вот, ну, как мы ведем себя в Москве. Попадая в среду иркутского движения, это проверено, железобетон, на себе проверено, или Петропавловско-Камчатского, или Сахалинского, или где-то Уфимского, или там, да куда угодно, на юг куда-нибудь уезжаешь, Сочинского, Адлерского движения, ты становишься местным там постепенно, ну, постепенно. А попадая в Германию или Францию, каким-то чудесным образом московский водитель преображается в парижского водителя сначала, потом в лионского водителя, потом в Сен-Маловского водителя, да, там, севера Франции или юга Франции, наоборот. Водителя из Монте-Карло, ты такой становишься весь такой медленный, вальяжный, спокойный, ты проезжаешь по этим тоннелям бесконечным, спокойно, и тебя даже не смущает ограничение скорости в городах 30 км в час. Ну, ты не паришься. Вот поэтому, да нет никакого такого, это нужно быть совершенно упертым в сознании человеком, чтобы везде вести себя одинаково. Ты тогда слабейшее звено, ты не сможешь эволюционировать, и ты точно рано или поздно среда тебя подавит. Потому что ты попадешь в такую среду, где твое поведение не просто там, негативно воспринимается, а просто отторгается всеми. И больше того, противозаконно. Вот и все с тобой. Владелец бабушки завел бы потом себе собаку, мастер пишет. Про что? Не знаю. Ребята, держите дистанцию. Что за привычка перестраиваться на скорости так, что от вашего правого крыла до моего левого заднего остаются сантиметры? А если мне придется резко затормозить? Ну вот, все мы знаем, что произойдет. Смотрите, из-за перекрытий, вероятно, и из-за того, что там пробка, истеричное состояние, люди не верят, что это из-за чего-то важного, начинают ерзать. В пробке перед МКАД по Киевскому шоссе в город дорожно-транспортные происшествия. А также, вероятно, хорошо бы нашей службе информации, может, пробить это. Киевское шоссе остановлено, в смысле МКАД, внешний и внутренний остановлен, потому что есть ощущение, что проедет какой-то большой человек. Третье транспортное кольцо, тоже большие проблемы в районе Ленинского проспекта, но уже на третьем транспортном кольце. И внутренняя и внешняя сторона стоят из-за какого-то серьезного ДТП. Ребят, что-то Ленинский сегодня какое-то местостояние. Это местостояние. Ну так стойте хотя бы там с настроением. Вы же правильную радиостанцию слушаете. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.